говорит Новосибирск.
Это волна 98.3 FM, новосибирская студия радио «Комсомольская правда». Меня зовут Вадим Алексеев. К нашему эфиру присоединяется Вячеслав Ашурков, наш автоэксперт. Слава, доброе утро, приветствую.
Вадим, приветствую. И Новосибирск такой умытый, чистый. Здравствуй.
Потому что дождь прошел, да?
Да, да, да. Дождь прошел, и все чище стало. У нас была заявлена сегодня передача по БКД с участием Стефанова Александра, который возглавляет в местном УНФ площадку за честные закупки. Ну вот он сегодня в Москве, поэтому в этот раз не получится с ним пообщаться. Но хотелось бы донести до наших радиослушателей информацию, что вообще в принципе в 2019 году собирается в городе Новосибирске по БКД ремонтировать, ну или реконструировать. Список не сильно большой, я думаю, можно зачитать.
Конечно, интересно.
Итак, улица Гоголя от Мичурина до улицы Ипподромская. Ну, то есть мы представляем этот кусок мимо центрального рынка и пошли через Ольги Жилиной до Ипподромской. Ну, полагаю, что захватку сделают и на перекрестке с Ипподромской. Обычно так делается. Дальше. Ну, это мы сейчас говорим про выравнивающий слой. То есть внешне будет картинка хорошего асфальта, то, что там внутри, и хватит ли на год или на два, это большой вопрос. Улица Фрунзе. От улицы Советская до улицы Кашурникова. Ну, то есть глобальный такой кусок, тоже выравнивающий слой. Бирское шоссе. От Матвеевки до проспекта Строителей. Там огромная колейность, огромное количество участков с колейностью было, где была возможность, все это посрезали, но опять же это выравнивающий слой, то есть как только подушка пойдет, несущий слой, ну, скажем, вниз там, или вверх, то есть в зависимости от грунта, то опять пойдут вот эти вот провалы и ямы, и холмики на Бирском шоссе, и где-то появится колейность, ну, на какое-то время хватит. Вот здесь, кстати, мы можем коснуться темы развязки, о которой нас спрашивал в один из выпусков передачи радиослушатель. Дело в том, что сейчас все уперлось в проект «Академгородок 2.0». По нему пока непонятно, как он будет или не будет, в принципе, реализовываться. И вот в рамках этого проекта, возможно, будет строительство на Матвеевке двухуровневой развязки. Пока даже нет в планах. Город ее строить не собирается, денег просто нет. Это только может регион с федеральными деньгами. Ну, а просто отремонтировать перекресток на Матвеевке и Бирском шоссе, конечно, будет в этом году сделано. Вот опять написано «выравнивающий слой». Далее, улица Жуковского от улицы Плановая до Мачищинского шоссе. Тоже будет выравнивающий слой. Ну вот я вчера наблюдал уже на Жуковке небольшие пробки, потому как по одной полосе перегораживают и делают вот этот выравнивающий слой. Далее, улица Фабричная. От путепровода по улице Будагова до развилки Димитровского моста. То есть, по сути, это вся улица Фабричная. Здесь капитальный ремонт. То есть полный комплекс работ с обустройством доведения до нормативных параметров. Не просто выравнивающий слой, а все-таки с обустройством бордюрного камня, тротуарных дорожек, которые на улице Фабричной имеются. То есть, ну, более полный комплекс. Так, далее. Большевистская. Тут ну, в районе магазина «Лента» наверняка многие уже обратили внимание, что там идет капитальный ремонт. Тоже идет полный комплекс работ с обустройством до доведения нормативных параметров. Вот на этом объекты по ремонту закончились. Теперь несколько объектов, где идут капитальный ремонт и реконструкция. Значит, первое – это Красный проспект от улицы Максима Горького до улицы Колыванская. Это капитальный ремонт, то есть мы опять говорим о том, что будет заменен бордюрный камень, где-то там мачты городского освещения, тротуары будут доведены до нормативного состояния. Честно говоря, я не представляю, какие там могут быть работы, что будет сделано, потому что там все замощено плиткой. Насколько вот, ну, я понимаю и вижу эту ситуацию. Это от часовни, вот так, чтобы представляли вы, до правительства Новосибирской области, чуть-чуть дальше. Далее, первый этап реконструкции, расширение Гусейно-Прусского шоссе в сторону выезда на Ленинск-Кузнецкую трассу. Улица Кедровая, это перед ЖД-переездом, как выходить на северный объезд, тоже первый этап. Наконец, улица Вторая Станционная с улицей Большая, перекресток, вот в этом году будет сделан первый этап. Сам перекресток с небольшой захваткой по Второй Станционной и по улице Большая, то есть, по сути, подъездные пути к перекрестку. Ну, там прям глобальная тема, и, надеюсь, это будет сделано все-таки, может, не в первую, конечно, очередь, как вот улицу Большевистская, но, во всяком случае, не в последнюю. Напоминаю, что по всем объектам БКД последняя дата сдачи объекта 2 сентября. И вот, в общем-то, на этом заканчивается перечень объектов. И мне очень интересно, почему сюда не попала реконструкция перекрестка проспекта Строителей и Берского шоссе. Вопрос свой я управлению дорожного строительства уже задал. Будет ответ, обязательно ознакомлю в радиоэфире наших слушателей. На мой взгляд, очень важную сделали бы работу, если бы эту реконструкцию провели, потому что был предусмотрен выезд с проспекта Строителей без светофорного регулирования по так называемой разгонной полосе. Ну вот пока 2019 год, список почему-то он не попал. Попадет ли он в 2020 год и почему выпал с 2019, пока сказать не могу. Ну вот такая краткая информация.
А список формирует некая комиссия экспертов, да?
Ну, на самом деле, список формируется, первое, исходя из общественных обсуждений, которые были в 2018 году. То есть в 2018 мы обсуждаем, что будет в 2019 году делаться. Соответственно, в начале 2019 мы обсуждали объекты 2020 года. Это происходило в январе. Это первый этап. Второй этап – это работа самого департамента транспорта. Потом идет четкая увязка. УЗСПТС – это управление, значит, подземных сооружений, в штате которых находятся проектировщики, которые делают полностью подготовительную работу для того, чтобы провести конкурсные процедуры. Необходимо рельеф дороги учесть, подготовить проекты на данные работы. И, соответственно, само управление дорожного строительства, я напомню, что в этом году поменялось руководство в этой организации, и много лет руководивший данной организацией Алексеевский Юрий Вениаминович перешел в одну из структур правительства Новосибирской области, которая будет заниматься строительством центрального моста. И вот вся его команда тоже ушла туда. То есть прям Костылевский, министр транспорта, хорошо усилился такими кадрами, такой командой. Ну, а город сейчас с новыми людьми, так сказать, пока что еще по накатанной идет по 2019 году. Ну, будем смотреть, как в 2019 году будут люди набираться опыта и, в общем-то, к 2020 году приходить уже в самостоятельной работе.
МВД предлагает отнимать автомобили у тех водителей, которые дважды попались пьяными за рулем.
Это личная собственность. Ну как можно отобрать? Я прекрасно понимаю, что человек пьяный за рулем, да? Я понимаю, если ДТП произошло, да, и не дай бог, что со смертельным исходом, но у него и так машину тогда ему придется отдать, счет погашения долга.
Ну, не факт, что придется отдать, есть такая вероятность, скажем так. Но, а, собственно, а почему не забирать-то, даже если, в принципе, пьяным второй раз попался? Почему нет? Да, личная собственность, но...
Давайте тогда по-другому маленько рассмотрим. Вот у меня два автомобиля, ни одного на мне нет. Это первый аспект, да? Второй аспект. Ну, лишайте тогда прав лучше уж. Вот второй, там третий раз попался, да, пьяный за рулем. Лишайте прав пожизненно.
А вы знаете, Дмитрий, некоторые люди без прав нормально ездят. Такие случаи я бывают.
Согласен. А дальше уже уголовная статья за езду без прав. Не штраф, а уголовная. Но, хотя штраф тоже не маленький.
Здесь. Но опыт Беларуси показывает, что можно лишать не только того, кто попался пьяным за рулем, но и собственника вот этого автомобиля. Другой вопрос. Мне тоже непонятен механизм. Это просто изымается в бюджет государства, как выморочное некое имущество. Или же это все-таки таким образом продали автомобиль, а деньги вернули собственнику. Вот как этот происходит механизм, мне непонятно, потому что какая-то социальная несправедливость. Кого-то лишили «Жигулей», а кого-то 200-го «Крузака». Ну, какая-то глупость.
Но надо сказать, что и у людей разный уровень достатка. Для кого-то лишение «Жигулей» будет таким же ущербом для бюджета, как для кого-то лишение «Ландкрузера».
Ну, не знаю. На самом деле, у меня стойкое ощущение, что тот, кто ездит на «Крузаке», как раз меньше всего и волнуется, что у него заберут машину, потому что он решает все вопросы. А вот тот, кто ездит на «Жигулях», скорее всего, и будет лишаться этого транспортного средства.
Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро. Утро.
Здравствуйте.
Вы знаете, ну вот у меня есть друзья, товарищи, да, которые когда-то сильно пили, в забой уходили и прочее, а уже после этого по 20 лет не пьют и просто не употребляют. И получается, что по всем законам, если их вот в те года лишили прав, то получается, что сейчас, когда вот они уже и они не могут права восстановить. Дело вот в чем. Раз государство разрешает продажу водки и спиртного, значит, оно, как вам сказать, само дает повод.
Понятно. Этому. Алексей, но на секундочку, государство силком-то в глотку не заливает тем, кто за рулем находится.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
В прямом эфире Вячеслав Ашурков, Вадим Алексеев. МВД России предложило правительству конфисковать автомобили у тех водителей, которые второй раз попались пьяными за рулем. Но действительно возникают вопросы по поводу механизма действия такого закона, если он появится, в частности, потому что за рулем зачастую бывает не владелец автомобиля.
Да, не собственник. Очень часто, чтобы уйти от ответственности, многие наши граждане нарушают правила дорожного движения, допустим, скоростной режим на камеры фото-видеофиксации, и что не я был за рулем. Ну, имеется в виду, собственник потом писал заявление, и его освобождали от ответственности. Но потом в законе поменяли эту норму, и неважно уже, кто был за рулем, автомобиль был зафиксирован на камерах, собственник отвечал, и сейчас отвечает, как именно хозяин данного автомобиля. Вот здесь, видимо, ситуация такая же. То есть, ну, если ты доверил кому-то свой автомобиль, и этот кто-то в пьяном виде попался сотрудником полиции, то, значит, будь готов, что тебя лишат автомобиля. Но я говорю, мне непонятен механизм. Если это будет продажа автомобиля с возвратом денежных средств собственнику, это одно. А если это будет изъятие в бюджет, то это совершенно иное. Это получается, ограбили собственника.
Ну, вот. Подождите, собственник провинился, собственник...
Собственник не провинился.
Да, я оговорился, не собственник провинился, но...
Но у нас получается двойное наказание. У нас сначала водитель платит административный штраф, что его пьяным поймали, и еще могут лишить. И не могут, а лишают права управления, по-моему, на 3 года.
Проблема в том, что этих мер оказывается недостаточно. Раз пьяными ездят, а ездят часто, это показывают результаты даже таких вот открытых демонстративных рейдов МВД, показывают то, что пьяными ездят совершенно запросто. Так, значит, вы... действующих мер Крайне недостаточно.
Вадим, да все правильно, но приведите вы все это дело в уголовную наказуемость. Ну, то есть, получается, вот попался человек пьяным, его лишили на 3 года. Он в течение 3 лет попадается опять за рулем. И неважно, пьяный он или нет, он просто попадается и лишен права управления. Здесь наступает уже уголовная ответственность. Ну, допустим, я не знаю, 3 месяца каких-нибудь принудительных работ. Ну, например, вот, попался опять — более жесткая мера, вплоть до там реального срока. Может быть, вот так лучше, чем изымать транспортные средства. И мы же понимаем с вами, что на этом будет наживаться та служба, которая будет эти транспортные средства потом продавать. Как сейчас происходит с приставами, на эти закрытые аукционы приходят свои люди и покупают по очень дешевой цене хорошие товары. Там...
Конфискованное имущество.
Да, жилье, это же касается, наверное, не только автомобилей, там ограненные, неограненные алмазы покупают люди, которые имеют отношение, ну, чуть ли не к верхушке этих приставов. Ну, то есть в интернете очень много таких историй. Автомобиль Mercedes-Benz стоимостью 2 миллиона рублей покупает за 200 тысяч сестра там кого-нибудь из тех, кто принимает решения у этих приставов. Поэтому все вот эти моменты, они очень спорные, очень скользкие, и они только рождают ненависть в обществе. Зачем приводить к таким вещам? На мой взгляд, лучше введить уголовную ответственность, и будет конкретно отвечать то лицо, которое демонстративно попирает правила дорожного движения и законы Российской Федерации.
У меня есть пример, когда суд лишал автомобиля как орудия преступления, и при том, что преступление совершил не владелец. Но это другое преступление. Речь сейчас идет не о преступлениях, связанных с ДТП, а о преступлении, связанном с незаконной охотой. И все подробности сейчас может рассказать прокурор Баганского района Илья Черкас. Вот давайте внимательно послушаем, какое было преступление и каков результат.
По гражданину выехали, они охотились, у них было разрешение на охоту на пушного зверя. А, значит, там 4 человека было, они по номерам встали, то есть на одного из них вышла косуля. То есть, не имея разрешения на отстрел косули, он совершил выстрел. То есть, убил косулю. 2 еще, они не стали участвовать в этом мероприятии, а один присоединился. То есть, они вместе разделали тушу косули. И на машине вот второго, который не стрелял, вот чью, в принципе, чей автомобиль был конфискован. На этой машине они вывозили там легковой автомобиль, разделанную тушу косули. Их задержали непосредственно с этой тушей косули, разделанной уже в автомобиле. Поэтому смысла не было им отпираться. Поэтому они сразу же согласились с предъявленным обвинением. В суде также вину всю признали. Ущерб, причиненный государству, они возместили.
Вот стрелял один, машина принадлежит другому, машину изъяли. Лада.
Но дело в том, что очень часто наши законы можно поворачивать так, как удобно. И действительно, вот здесь подвели под такую норму закона, как орудие преступления. То есть, вроде как, без автомобиля здесь невозможно было бы сделать. Но полагаю, что во многих уголовных делах, когда там кражи происходят, мошенничество и прочее, прочее, тогда очень много можно было бы объектов таким образом изымать. Это и телефоны сотовые, и дорогие модели, это и автомобили, это, в конце концов, объекты недвижимости, ну, я не знаю, там, кого-нибудь пытали в каком-нибудь коттедже. О, коттедж является местом преступления, чуть ли без него бы ничего не происходило.
Понятно, Вячеслав, что ты сейчас утрируешь, но в принципе, я за максимальную жесткость, потому что, я полагаю, есть прямая взаимосвязь. Чем жестче меры, в том числе и имущественные наказания, тем меньше будет преступность.
У нас убрали из Уголовного кодекса такую норму, применение ее, она есть, но ее не применяют, как конфискация имущества. Ну, нету. То есть вот то, что даже сейчас изъяли, это не уголовная статья, это по КАПу изъяли. Вот то, что сейчас нам прокурор Баганского района рассказал. Поэтому орудие лова, орудие охоты действительно всегда изымается. То есть, допустим, у тебя супердорогой карабин, там, не знаю, за 200 тысяч или там сколько он может стоить, и у тебя его изъяли, потому что ты убил косулю. Да, но чтобы автомобиль изымали, это же нужно постараться.
289-99-33, телефон прямого эфира. Для вас, уважаемые радиослушатели, как вы относитесь к инициативе МВД? И, может быть, у вас есть мысли, как стоило бы построить механизм действия этих предложений на те случаи, когда, например, автомобиль принадлежит одному, а пьяным ездил другой. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, Ольга. Вот гость студии делает упор на то, что будут нарушаться права пьяных водителей. Но необходимо вставать на сторону тех людей, значит, и членов семьи, родственники, которые, значит, погибают под колесами автомобиля. Вот смотрите, лишение собственности вроде как нельзя производить, да? Лишать водительских прав, как вы сказали, хорошо, ездят без прав. Но давайте тогда возьмем вот штрафы. Вот я в противовес, значит, приведу пример по поводу федерального закона о питингах, шествиях и пикетировании. Так. Где-то он был, этот закон, в 2011-2012 году. Там очень большие штрафы были установлены даже на физических сил, на физических лиц. 300 тысяч рублей. Причем закон этот был принят очень быстро, и он вступил в законную силу практически сразу после его принятия. И граждане сейчас стали опасаться лишний раз выходить и нарушать законодательство это. И вот я считаю, что никакого оправдания для вождения автомобилями в состоянии алкогольного опьянения нет, с учетом вот той статистики, которая имеется, погибели людей на дорогах по вине пьяных водителей, которые управляют источником повышенной опасности.
Согласен.
И вот те, значит, лица, которые передают автомобили как орудие преступления для вождения пьяными автомобилями, они будут думать, передавать или нет. Если машина находится в собственности супруги и вот этого потенциального убийцы на дороге, жена тоже подумает и будет как-то контролировать этот процесс. Вот. И тут не нужно говорить о том, что тут будет какое-то двойное наказание. Значит, лося сбил, это значит орудие преступления. А когда человека сбивают, извините, это в квадрате орудия преступления. И поэтому я редко, когда соглашаюсь с сотрудниками правоохранительных органов, в данном случае инициатива очень правильная. Вот. И нужно как быстрее, значит, делать все эти вещи. Спасибо за внимание.
Вы не уходите из эфира. Скажите, пожалуйста, все-таки вы считаете, что здесь нет двойного наказания? Или вы за то, чтобы все-таки вы понимаете, что это двойное наказание, но вы считаете, что это верно?
Вы знаете что? Вот я считаю, что в данном случае двойного наказания нет. Почему? Источник изъяли, и ты убил человека, ты нанес уголовный кодекс нарушил, тут двойного наказания нет.
Не, подождите, мы сейчас не про убийство, давайте про езду в пьяном виде. Вот какой я вариант предлагаю? Я предлагаю усилить уголовное наказание. То есть, если человек попался, его лишили права управления, неважно, там, в пьяном виде он там, двойная сплошная и так далее, то ему, допустим, принудительные работы, да? Потом, если опять попался в течение этого срока, уже перейти более жесткую, там, вплоть до лишения свободы. Но вы же привели сейчас крайний пример, когда происходит ДТП, человек в пьяном виде, и, не дай бог, насмерть сбивает кого-то. И здесь вы предлагаете точно лишать. Мы же говорили несколько об иной ситуации, когда просто человека лишили за езду в пьяном виде.
Как предлагает МВД.
Да, но если он второй раз попадается, то у него забирают автомобиль. Причем автомобиль может ему не принадлежать. Вот же мы о чем говорим.
Знаете, да, в законодательстве есть такое, что нельзя за одно преступление наказывать дважды.
Вот.
Да, вот формально это есть. Ну а по существу нужно думать о том, чтобы не сбивали людей, не убивали их, и горе не несли в семье. Понимаете?
Согласен с вами,
вот пусть,
да.
Вот пусть законодатель, вот вы совершенно правильно говорите, что вот что жесткость должна быть наказания. И вот нужно об этом думать.
И неотвратимость, несмотря на чины и звания. Вот, конечно, вот, конечно. Вот это должно быть. А мы же как видим? Мы видим ситуацию, когда инспектор мозга сбивает насмерть молодую девушку на улице Станционной, на остановке Бетонка, да? И потом делают все для того, чтобы показать, что это была его супруга за рулем. И причем никто ведь, никто не отвечает из руководящего состава ГИБДД. Это сейчас сменили всю верхушку, а тогда ведь никто не ответил.
Сейчас у нас, Вячеслав, есть проблема с неотвратимостью наказаний?
Конечно, есть.
В Новосибирске, в Новосибирске.
Да, ну, давайте так, просто Российскую Федерацию берем. Очень много случаев происходит, когда там прокурор, депутат, мэр города производит какой-нибудь наезд на пешехода, не дай бог, какое-то дорожно-транспортное происшествие. Очень много случаев, когда люди начинают жаловаться, что следствие ведется по такому варианту, что либо идет затягивание процесса, либо конкретно делается невиновным этот человек. И поэтому вот это бич, я думаю, нашего государства, когда нет неотвратимости наказания, раз, и что не все равны, два.
Доброе утро, здравствуйте.
Утро доброе. Я хоть не автомобилист, но у меня есть бывший напарник, с которым мы периодически общаемся. У него привычка дурацкая, вот реально, я даже это мягко сказано, что дурацкая. Он периодически, когда напьется, садится за руль и на своем жилмассиве разъезжать на своей машине. Я несколько раз его вразумлял. Я говорю, ты думай головой.
Давайте сдадим его. Позвоните однажды, когда он будет кататься, позвоните куда положено.
Вы думаете, быстрая реакция будет?
Не отчитывается. Нет. Просто он вот недавно, на неделе 2-3 назад ко мне приехал вот, ночью. Вот, пьяный и на машине. Я прям, ну, я не знаю, я считаю, вот мое мнение, нужно ужесточать не только для водителя, но и для тех, кто был в этой компании. Хоть он был пассажиром, даже трезвым. Был с этим пьяным водителем, идешь под статью, садишься как минимум на 5-7 лет.
Подождите, основание вот какое? Вы сейчас хотите всех посадить за решетку?
Никакой. Он также соучастник, к примеру, если даже произошла авария,
ну.
Вот, он такой же соучастник, простите меня, пожалуйста.
Здесь, Виктор, далеко мы очень можем зайти, потому очень что потом далеко. Будем доказывать, а знал ли человек о том, что водитель пьяный. И...
А тут без суда и следствия, простите, тут если
без суда и
пьяный
следствия.
Попался в аварии даже, пусть даже он никого не сбил, а, к примеру, забор снес или там столб. Уже надо лишать прав.
Подождите, потому, лишать уже... прав его лишат. Мы сейчас говорим о том, что вы сейчас начали ответственность перекладывать на всех. То есть на самом деле
это жестко. Я считаю, что пассажиров, которые сидят с этим пьяным водителем в этой пьяной компании, это уже компания, это тоже участники аварии, убийства.
Хорошо, я сейчас вам приведу пример. Автобусная остановка, происходит убийство, а вокруг находятся люди. Давайте докажите, что вы не соучастник.
Или другой пример. Вы, Виктор, вызвали такси, сели в автомобиль к таксисту, он совершил ДТП, он оказался пьяным. Вы подлежите ответственности как соучастник, получается, если руководствоваться вашей логикой.
Нет, ну тут, извините, Вадим, ну тут уже я смотрю, я, по крайней мере, когда сажусь в такси, а я часто пользуюсь таксистом, такси, вот, ни один пьяный ко мне таксист не приезжал ни разу. Тут тоже нужно мозги-то включать.
Понятно. Ну, вы так думаете.
Но мы же говорим о том, что, в принципе, сейчас очень сложно внешне диагностировать, что человек находится либо в состоянии наркотического, либо в состоянии алкогольного опьянения. Вот, например, ситуация. Еду я в воскресенье утром в районе ЦУМа. Дорогу переходит по немыслимой диагонали пешеход с закрытыми глазами. Вот реально просто идет между машин, то есть машины едут, все, он даже не останавливается, кто-то ее пропускает, кто-то мимо пролетает. И вот он таким образом, как вы знаете, красное-черное выпало в казино, вот ему выпало в этот момент нормально, и он прошел по диагонали весь перекресток и скрылся где-то во дворах. Вот, поэтому таких случаев на самом деле немало в нашей жизни, и говорить о том, что должна быть ответственность тех, кто находится рядом, ну тут с вами вообще не соглашусь, должна быть личная персональная ответственность, не нужно ее размывать.
Алексей, мне позвонив, нам сказал, что вот ведь алкоголь продается, это законно продается, поэтому, дескать, вот государство таким образом дает добро на нарушение.
Нет, нет, нет. Он имеет в виду все-таки, что в принципе, если продается алкоголь, значит, государство допускает, что человек его может употреблять. Ну, естественно. Но давайте вспомним опыт исламских государств, где не продается алкоголь. Что там, от этого меньше стало этих дорожно-транспортных происшествий? Да, по-моему, то же самое. А еще, кстати, Вадим, напомни, пожалуйста, в эфире номер WhatsApp, то, что даже люди тоже пишут что-то.
8-923-145-1102, номер для ваших текстовых сообщений, уважаемые радиослушатели. 8-923-145-1102. Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте, Николай.
Да, Николай, доброе утро.
Вы знаете, что-то как-то люди уже начинают далеко в 37-й год уходить, там, отца за сына, сына за отца, мужа за жену, вперед. Песни. Но в любом случае нужны какие-то доказательства. Был человек пьян, был соучастником, не был соучастником и так далее. А вот этот момент, что изъять автомобиль у владельца, если за рулем сидел человек, который повторно попался пьяный, ну, это вообще ерунда, потому что, ну, даже сама формулировка изымать автомобиль у человека, который повторно попался пьяный, как можно изъять у него автомобиль, если автомобиль ему не принадлежит? То есть, как бы, ну, мало ли, у меня в доверенности записан, допустим, Вячеслав Ушурков. Я даю вам автомобиль. Просто потому, что, ну, как бы, вам доверяю, да. Вы вечером поехали на день рождения, употребили и попались. Я-то здесь при чем? Почему у меня есть...
А вы должны были подумать, Николай, что я могу употребить.
Ну, вы знаете, это слишком далеко. Я говорю, это в 37-й год.
Так я согласен с вами, я же как раз за то, что это не надо делать.
Вот я бы, например, вот скажу как на духу, понимаете, я бы Вячеславу Ушуркову, я бы доверил автомобиль Вячеславу Ушуркову, потому что, думаю, добропорядочный гражданин. А вот, например,
Ну, кому-нибудь бы не дал.
Кому-нибудь бы не дал. Ну, вот не, да не обидится на меня наш радиослушатель Дмитрий, ну, вот не дал бы, например.
Николай, вопрос такой. А вот последний дозвонившийся весьма такую жесткую предложил тему, когда отвечают все те, кто был в автомобиле. Как вы относитесь к этому?
Я говорю, чушь собачья, потому что, понимаете, вот мы переходим в область, как бы, уже уголовного права. В уголовном праве ничего не делается просто так. Там нужны обязательно собрать доказательства. Были ли вы в курсе, что водитель пьян?
Конечно.
Были ли вы, сели вы в автомобиль случайно или умышленно вместе с ним поехали кататься? И так далее. Там целая куча.
Согласен.
Почему уголовные дела длятся по 2-3 месяца? Он сейчас, эти наши футболисты драку провели явную, все открыто, там все заснято на камеры. Полгода уже там или год их мают из-за какой-то...
Но подождите, за это время свидетель успел выпасть из окна. Так что надо было время разобраться с людьми.
Не, ну это вот в том-то и дело, что мы слишком далеко заходим. Надо наказывать. Да, наказывать надо. Ну, все утверждают, что есть смертная казнь в государстве или нет. Смертная казнь в государстве, убийств там и тяжких преступлений происходит не меньше, а может быть даже больше при... ее наличие.
Ну, а в принципе, если он вам принадлежит, автомобиль, и вы действительно, ну, не вы, некий человек, в пьяном виде попались за рулем, когда вас уже лишили, надо изымать или нет? Вам принадлежит.
Ну, какое-то жесткое наказание надо. А понимаете, вот, допустим, у меня в семье один автомобиль, ну, допустим, да, и у меня жена водит, и я вожу, вот, и как бы раз и забрали, а у жены, допустим, работа связана с передвижением на фабрику. То есть это же ущемление прав. То есть наказывай. Вот вы правильно сказали, должна быть неотвратимость. Вот когда мы увидим, губернатор взял, в пьяном виде попался, и ему вшторили, его уволили с работы, ему штраф 300 тысяч выписали, у него там еще что-то там в правах.
И жизнь дальше не удалась, да? Вот это да, я согласен.
Да, чтобы у него жизнь реально не удалась. Тогда люди посмотрят, скажут, ни хрена, у нас губернаторов вшторивают. Тогда я там точно садиться не буду за руль пьяный. Вот тогда будет...
Вот, неотвратимость наказания, и все равны. Вот это да.
Все равны, да. Ну, от этого я неотвратимость наказания.
Согласен, да. Спасибо, Николай, за мнение.
Доброе утро.
А вот
аппарат
так.
Абонента выключен. Или
голос приятный у женщины, но говорит не по существу. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Юрий зовут.
Доброе утро.
Слушаю вашу передачу про лишение там машин, да, про все это самое.
А если вот, как бы, вот, то есть МВД предлагает, да, правительству лишать машин там за пьянку, а если мы начнем с них, их лишать, пьяных вот ловить, их пьяных ловить, прокуроров и всех этих, кто
но
там...
Но об этом речь и идет, неотвратимость пьяным, наказания, да, но...
Пьяным ездить за рулем. Вот я приведу вам случай один, у меня на глазах был, у нас дежурила бригада одна, милиция в гараже, и приезжали к ним, экипаж приезжал после ночной смены. И вот представляете, выходит водитель, гаишник, и он за ручку не может поймать, до такой степени пьяный, что он ручку не может поймать, ну, это, в машине открыть. И причем ему помогают товарищи садиться за руль, и он уезжает. А мы говорим про какое-то лишение там автомобиля.
Какими были ваши действия в этой ситуации?
А какие мои действия были? Я работал в этом гараже, и я должен лишиться был прав.
Подождите, но вы сообщили куда-то?
Ну, сообщал, а толку-то что?
То есть вы сообщили куда-то?
Да.
И то есть никакой реакции не было?
Ну, это было давно уже, лет 10 назад, наверное.
Ну, не суть. Реакция была какая-то? Экипаж приезжал?
Никакой реакции.
Никакой реакции. То есть мы говорим о том, что даже когда есть такая информация, что сотрудник полиции в нетрезвом состоянии садится за руль, нет реакции со стороны полиции. Но это было 10 лет назад. Возможно, сейчас что-то поменялось.
Никакой реакции не было. Прокурор... Бывший покойничек, по-моему, правда, он уже. Такая же песня была, с другом приехали в гараж. Ну, в ноль. Открыли багажник на Ниве, выпили, сели нулевые, как сказать, турецкие, как сабли, и в путь.
Что ж, к вашему гаражу-то всех тянет силовиков пьяных, прям как медом помазано.
Это СТО было, видимо, автосервис. Спасибо вам за мнение.
Доброе утро, здравствуйте.
Доброе утро, извиняюсь за эхо, меня зовут Дмитрий.
Мы вас узнали. Доброе утро.
Спасибо, потрясающе, я рад. Смотрите, значит, изымать имущество, с помощью которого даже было совершено преступление, на мой взгляд, это большой бред.
Так.
С этой точки зрения мы должны, вот, допустим, убил один другого стулом, мы должны его не изъять в доказательную базу, а потом вернуть, а мы должны его конфисковать полностью и продать на аукцион.
Да, я говорил об этом дальше.
Не, ну подожди, ага. Стул-то и могут изъять как орудие преступления, только в этом смысла мало.
Не-не-не, он продать имеет в виду, что его дальше.
Вот, я к чему это говорю? К тому, что изымать имущество, даже если ты попался, и автомобиль твой, изымать имущество нельзя. И, ну, вообще, даже у тебя. Иное дело, на мой взгляд, иное дело, когда ты один раз был лишен прав за пьянку, сел пьяным без прав, то есть ты умышленно, то есть ты понимаешь, что автомобиль — это источник повышенной опасности. Ты это знаешь. И садишься за руль пьяным, то есть добавляешь опасности. Я бы вот приравнял это к попытке убийства. И все, у нас бы кончились эти случаи. Понимаете, то есть, и вы сейчас, разумеется, Вячеслав, скажете, что, ну, у нас же закон, мы же не можем. Ну, как не можем? Есть же прецеденты. Вот, допустим, вот если, отказ от дачи показаний нынче приравнивается к даче ложных показаний, хотя показаний не было.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».
9:03 в Новосибирске, в студии радиостанции «Комсомольская правда», Новосибирск. Вячеслав Ашурков, руководитель Новосибирского подразделения Федерации автовладельцев России. Меня зовут Вадим Алексеев. На телефонном проводе у нас Дмитрий, наш радиослушатель, юрист, добавлю я, специализирующийся на статьях Конституции Российской Федерации.
Ну что вы так? Ну, в любом случае, всегда с Дмитрием интересно поговорить. Дмитрий, давайте все-таки ваше мнение до конца по поводу, как у нас работают законы. На мой взгляд, нужно усилить уголовную составляющую, уголовное наказание конкретно того лица, которое попалось, неважно на чем автомобиле, в пьяном виде или вообще в принципе в срок, когда его лишили. И тогда у нас будет больше порядка на дорогах. А вот вы как считаете?
Вот смотрите, Вячеслав, во-первых, да, это взаимно, с вами тоже всегда приятно поспорить даже, кстати, в первую очередь поспорить. Вот, смотрите, какая ситуация. Вот если, еще раз, вы правильно же привели пример в начале эфира, если я у вас, допустим, вот сейчас, вот я свой приведу, если у вас возьму какой-нибудь там, не знаю, предмет, им нанесу травмы, несовместимые с жизнью, судить будут меня. И там плевать на самом деле, чем я это сделал, я нанес вот эти травмы. Понимаете, и даже у меня этот предмет забирать, но это как-то бред, даже если он мой. Вот, вот я о чем говорю. Понимаете,
она да, понимаю.
Как она у нас работает, ну, это же видно в разных местах. Я говорю еще раз, ну, просто элементарные допросы смотришь, или как они реагируют, допустим, как налоговая себя сейчас ведет. И плюс, я еще раз говорю, я хочу напомнить, вот, на чем остановился вопрос предыдущего слушателя, позвонившего. Я, Вячеслав, вот вы давно за рулем, вы водитель, я уважаемый очень человек, я это понимаю, и я сильно-сильно удивлюсь, если вы мне сейчас скажете, что ни разу не видели поддатого гаишника при исполнении вот за свою водительскую карьеру. Ну вот не поверю, реально.
Дмитрий, ну можете правда удивиться, я реально ни разу не видел поддатого гаишника, мне может так просто везло. Я более того вам скажу, я даже не видел пьяного водителя, садящегося за руль.
А скажите, пожалуйста, вы объясните мне, а в чем проблема вывести на чистую воду поддатого гаишника? Но, пожалуйста, возьмите вы в руки мобильный телефон, снимите его красивого на видео и...
И что дальше?
Что дальше? Дальше,
это,
дальше
поможет.
Звонок в управление собственной безопасности. Видео можно разместить в интернет, можно прислать в «Комсомольскую правду», если вы сомневаетесь, что человека правомерно накажут. А в чем сложность?
Это сейчас.
А давайте так, видео. Вот смотрите, Вадим, видео. Вот мы с вами вчера обсуждали про эту пьяную собачку, и кто из них пьяный был, собачка или милиционер. На видео четко видно все. Мы же с вами вчера это обсуждали. Но при этом у нас вот наше доблестное начальство, доблестная прокуратура говорит, да ну какая разница, хозяин собаки же больше виноват, так что, а этот вообще не виноват. Вот на видео видно четко, на видео видно, что человек неадекватен, я имею в виду полицейского. На видео видно, как он добивает, хотя не имеет права на это, он обязан вот его обездвижить, скрутить и все такое, но бить...
Дмитрий, вот
может.
Ситуация с полицейским и хозяевами собаки... Одни люди видят одно, другие видят другое. Неоднократно в эфире подчеркивал, что при том, что мы смотрим на одни и те же видеокадры, люди трактуют по-разному, прямо противоположно.
Ну вот я вам сниму пьяного гаишника, и вы скажете то же самое. Что изменится-то?
Ну, в данной ситуации-то у нас сотрудник полиции был в стрессовом состоянии после потасовки, после драки. И, ну, наверное, здесь несколько сложнее судить.
Ну, Вадим, сейчас можно многое придумать и написать в оправдание сотрудника полиции. Я согласен с Дмитрием, что за чистоту своих рядов они борются больше отписками. Разные бывают ситуации на самом деле. Ну, в случае конфликта хозяина собаки и полицейского, я на стороне полицейского. Ну, вот мое мнение такое.
А я считаю, что виноваты оба, например. Ну, вот так вот, по идее, а наказывать, ну, там нужно разбираться именно. Именно разбираться. То есть не просто кто больше виноват, тот и виноват, а именно разбираться, потому что этот полицейский и дальше пойдет служить, он завтра пойдет служить. Я про это говорю.
Да, безнаказанность будет присутствовать. Согласен
прокурор,
с вами.
А прокурор сказал ему уже, можешь бить людей, я тебя не накажу. Ну, вот практически так он ему сказал.
Давайте вот вернемся все-таки к той теме, о чем мы говорили. Вот еще раз, получается, законы у нас не работают. Ну, или работают так, когда выгодно государству, например, как аппарату насилия.
Правительству, да.
Хорошо. А, все-таки, как быть с тем, чтобы люди... не ездили пьяными за рулем. Вот нам дозвонился Алексей и говорит, что государство само виноват, оно продает водку. Ну, то есть он предлагает, по сути, пойти по, там, скажем, мусульманскому сценарию, да, по исламскому, когда запрет на продажу алкоголя. Я думаю, это неверно. То есть в любом случае, ну, люди привыкли в праздник отмечать, и пить, да и не только в праздник, горе у человека выпить надо.
Я понял, я хочу ответить Алексею, тогда нам надо будет запретить продажу табуреток и молотков, потому что ими тоже совершаются убийства, и я могу, в принципе, статистику, если порыться, привести, там, перезвонить. Но, еще раз, вот насчет садиться за руль пьяным, вообще в целом. Вот и как, когда, вот у нас, к сожалению, вот если я пьяный, пойду со своим оружием травматическим куда-то в общественное место, и меня задержат, у меня отнимут лицензию. Потому что этого делать нельзя. Даже если оно в кобуре, все равно не надо. Вот. То же самое, если мы садимся за руль, у нас отнимают права. Но вот если у меня отняли лицензию, и я иду потом с травматическим оружием, это уже 222-я статья Уголовного кодекса мне. Меня посадят. Посадят.
Но это как незаконное ношение оружия, да?
Приобретение, хранение, ношение в том числе. Да? Вот. Соответственно, но если ты пьяный сел, или там не пьяный, а просто без прав сел за руль,
да,
то тебе суд дает там 140 часов общественных работ. На мой взгляд, если ты просто без прав сел за руль,
так,
то тебе необходимо вот как по 222 судить, ну, приблизительно. Если ты пьяный сел за руль, осознавая, что ты вот ты пьяный, ты сел за руль,
да,
то есть ты взял предмет повышенной опасности, на мой взгляд, ты пытаешься кого-то убить. Причем там без мотивов, без видимых, без признаков. Вот просто вот хочешь кого-то убить. И здесь попытка убийства. 105-я через 30-ю. Одного посадим вот на 3, на 5 лет. Отпустим через 2. Плевать.
Все, мы с вами пришли к одному знаменателю. Именно усиление наказания. Ну и, как мы говорили уже, о том, что должны быть все равны перед законом и неотвратимость наказания. Все.
Так точно.
Спасибо, спасибо, Дмитрий. Спасибо.
Спасибо вам.
Ну вот, помогли МВД дошлифовать предложение. Может быть, оно еще дошлифуется. У нас еще есть звонки. Давайте пару звонков примем, прежде чем перейти к следующей теме. Я напоминаю, телефон, на который вы, уважаемые радиослушатели, звоните, 289-99-33. Здравствуйте.
Да, доброе утро, Вадим.
Здравствуйте.
Я вот тоже с Дмитрием согласен, с Николаем согласен, что, ну, может быть, машины, если бы и такой закон и пройдет, хотя он не пройдет, но если машины изымать, допустим, у граждан со второго раза, то у должностных лиц, у прокуроров, у судей, у полицейских с первого раза. Прям мордой в пол и машину сразу...
А кто будет мордой в пол? Вы в курсе, что прокуратура сейчас является неприкосновенной на дороге? Нужно вызывать старшего по экипажу, нужно вызывать дежурного прокурора и только после этого проводить специальное мероприятие по изъятию транспортного средства и отстранению от руля. Вы знаете про это?
Вот. Да знаю, вот это-то и неверно.
А как все, надо?
Вы правильно говорите, все должны быть равны. Он такой же гражданин, такой же участник дорожного движения. Почему там столько заморочек надо? Поэтому его никто не тронет, нафиг он нужен, езжай куда ехал.
Так и у судьи такая же неприкосновенность. Почему? Это происходит, потому что есть статус. Статус судьи, статус прокурора, статус депутата Государственной Думы. Там специальный порядок. О чем это говорит? О том, чтобы никто не мог повлиять на... Извините, я договорю. Никто не мог повлиять на этого человека. То есть считается, что сотрудник полиции специальным наездом может принудить это лицо, там, депутата, судью, чтобы он где-то нарушил закон и, ну, скажем, неправомерно вынес решение.
Оказать
вот
давление.
Как считают. Да, оказать давление таким образом на него. И поэтому этот специальный порядок необходимо соблюдать. А его, конечно, никто соблюдать не хочет. И поэтому вы правы абсолютно. Очень часто под шофе, в подвижном состоянии, может быть, даже в состоянии наркотического опьянения, такие лица отпускаются.
Доброе утро, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, во-первых, хочу сказать, предыдущий был эксперт. Вадим Орди зовут, да?
Дмитрий, наверное, вы имеете в виду юриста.
Дмитрий, наверное, но вот такую ахинею нес по поводу пьяных гаишников. Это что, он сварщик, что ли? Одел маску, и в своем рабочем коллективе его больше никто не видит. Куча людей видит за время работы. Это раз. Второе. Даже всегда на инструктажах гаишникам нам всегда говорили, если у вас произошел конфликт, просто конфликт, вы там себе позволили нелицеприятные слова в сторону водителя, не оформляйте его никогда, чтобы не было от него никаких заявлений. Даже в этом плане. А он какой-то пьяный гаишник. Где он это во сне увидел? Он сам случайно не бухает каждый день? Что ему приснилось-то?
Ну, давайте более вежливо, я предлагаю, по отношению друг к другу.
А он вежливо это говорит? Он на каком основании это говорит?
А давайте абстрагируемся вообще, в принципе, отойдем от темы пьяных, не пьяных гаишников. Конкретно будем говорить по теме. Если водитель попался второй раз в состоянии алкогольного опьянения, его уже лишили, что вы предлагаете, что необходимо сделать государству?
На сегодняшний день я предлагаю такие на самом деле времена, попался пьяным, на всю жизнь лишать. Только вот так вот. Ну и большое будет это выявление, естественно, потому что, ну, согласитесь, когда человек, пока человек трезвый, он так мыслит. Когда он выпьет, ну, навряд ли будет бояться каких-то статей, будет вспоминать. Он вообще, например, об этом не слышал. Ну и пьяному море по колено, сами знаете. Поэтому только выявление и, как говорится, чистка рядов. Вот так вот.
Так, а что дальше-то? Ну, лишили его, а он опять попался. Что дальше-то делать с ним?
А, ну там, естественно, уголовно.
Вот, спасибо.
Угу. И финально давайте звонок на эту тему. Здравствуйте.
Да, это Николай. Я просто как бы с Дмитрием хотел поспорить. Там, вот он когда говорил, что сел пьяный за руль, надо сразу уголовно ответить, потому что это попытка убийства. Ну, понимаете, есть состав преступления, там пускай почитает, если он юрист. Там есть 4 пункта, на которые надо ответить, в том числе умысел. Если умысла нету на убийство, ну нету попытки убийства. Ну, если он юрист, он это знает прекрасно. Зачем он...
Ну, то есть по действующему уголовному кодексу просто да, невозможно
привлечь. Это стабильность законодательства. Есть законодательство. Давайте будем жить по законодательству, а не менять его каждый день и что-нибудь новое придумывать. Вот и все.
Говорит Новосибирск. Утренняя информационная программа на радио «Комсомольская правда».